Дорогие друзья, добрый вечер. Мы очень рады вас сегодня видеть здесь снова. После такой короткой заминки мы немножко отдохнули, набрали сил и снова собрались здесь, в пространстве Дома антикварной книги в Никитском, Московский дом Анны Ахматовой, столь любимом для нас месте, и собрались совершенно по замечательному, очень важному для нас поводу. И сегодняшний наш вечер будет связан по своей теме, так сказать, по глобальной теме и с историей России, и, конечно, с историей русской эмиграции, русского зарубежья, или, наверное, как правильнее говорить, как я как историк эмиграции, история русского изгнания. Вот именно так и такая формулировка, наверное, наиболее правильна. Эта история многопланово, очень интересна, многоаспектна, и, конечно, прежде всего, мы прикасаемся к ней через призму тех личностей, тех великих личностей, интереснейших личностей, которые, собственно говоря, эту историю и составляют. Наша сегодня ситуация уникальна в своем роде, потому что, когда мы сталкиваемся с историей, она кажется для нас уже такой далекой историей российской эмиграции, первая волна эмиграции и так далее. В основном мы черпаем наши знания из научных трудов, из литературы. Сейчас зачастую, так сказать, в интернете, где общедоступны публикации, которые мы можем с вами посмотреть. И очень редко, когда источником информации, источником этих уникальных знаний выступают люди, которые непосредственно были связаны вот с этими уникальными личностями, с этими уникальными персоналиями. И сегодня у нас именно такой день. Сегодня вы услышите, перед вами предстанут четыре совершенно удивительных представителей четырех удивительных семей. Это семья Высоцких, знаменитые представители этой семьи, создатели чайной и кофейной империи. Замечательная семья Цетлиных. Великолепная, интереснейшая семья политического деятеля, одного из идеологов эсеровского движения, основателя партии социалистов-революционеров Николая Дмитриевича Авксентьева. И, конечно, семья Прекелей. Сегодня в нашем пространстве царит Александра Прегель, урожденная Авксентьева. И вот как раз возвращаясь к теме уникальности нашего вечера и к тому, что мы сегодня соприкоснемся напрямую с человеком, который, так сказать, является носителем вот этой уникальной информации. Здесь сегодня присутствует два человека, которых я с удовольствием представляю. Это Юлия Гауфман. Юлия Гауфман, представительница рода Прегель, непосредственно родственница Бориса Юрьевича Прегеля и его хранительница архива художественного наследия Александры Прегель. На сегодняшний день я с удовольствием вам представляю уникальную совершенно книгу, которая посвящена Александре Прегель, ее художественному наследию. Это издание уникально еще и тем, что это первое издание, в котором обобщена информация и биографическая, замечательной, блистательной художницы, и представлены ее работы. То есть вы соприкасаетесь впервые с такой замечательной, комплексной, очень серьезной работой. И к этой работе имеет отношение искусствовед. Искусствовед Вера Калмыкова, которая также занимается историей живописи, и которая также сегодня представит, так сказать, откроет свою страничку, и мы соприкоснемся благодаря ей тоже с судьбой и творчеством замечательной, блистательной художницы. С удовольствием предоставляю вам слово.
Выпало мне начинать. Прежде всего, обычно, наверное, это делают в конце, а я хочу с самого начала глубоко от всего сердца поблагодарить Андрея Трубецкого и Верочку Клубыкову, людей огромного сердец, желания, энтузиазма и бескорыстности в который, благодаря которому вот это вот наше мероприятие состоялось, Наташу, ее замечательное вступление. Ну и, конечно, самое главное, это тех, кто пришел в эту зимнюю пору, в холодную, тем не менее, нашли время, силы, интерес. И я очень вам за это признательна. Вот это то, что я хочу сказать с самого начала. А сегодня, значит, Александра Николаевна Предель родилась 111 лет и один день сегодня. Потому что вот это мы так отмечаем это, таким образом ее день рождения. А она, если начинать рассказывать о составляющих ее семьи, то, значит, много времени займет. Я поэтому постараюсь это, так сказать, перескочить и перейти, скажем так, к моим отношениям к Александре Николаевне личным. Я познакомилась с ней впервые, увидела ее впервые в 1975 году. Произошло это, потому что ее муж Борис Юрьевич Прегель был моим двоюродным дядей. И в это время нас уже в России не было, меня, значит, моей семьи, моего мужа и дочки, мы жили в Израиле, и вот там впервые мы встретились, они приехали на съезд. И моя встреча с моим дядюшкой была единственная, он умер очень быстро, через год в Нью-Йорке скончался. Так что, если кто-то хочет посмотреть на интернете его биографию, учите, что там, допустим, большая ошибка, он умер не в Израиле, а умер в Нью-Йорке. Вот. А с Александрой Николаевной так получилось странным образом, для меня необъяснимо до сих пор, что связь наша с ней продолжилась и перешла какие-то такие совершенно нестандартные, я бы сказала, незаурядные отношения. Видимо, основой и двигательной силой для этих отношений была наша какая-то взаимная, наверное, видимо, потребность иметь одну в другую. Я оказалась достаточно одинокая, оторванная от семьи, и она была для меня фигурой, человек другого поколения, более такой, ну, материнской, я бы сказала, хотя матерью, конечно, она не могла бы мне быть никогда. А она, я для нее была такой достаточно занятным экземпляром, потому что уехала она из России очень давно, Советского Союза она не знала, ни разу там не побывала. И я как бы... Ну, ей было интересно со мной общаться. Вот. И, наверное, просто мы друг друга полюбили. Я к ней относилась с большим трепетом. Она была очень красивым человеком во всех смыслах. И той породы, которую я раньше никогда не встречала, и, наверное, их такого рода людей уже и не встретишь. Это чистое благородство, знаете, высочайшие пробы. Культуры огромные, внутренние и внешние, скромность невероятная, талант, эрудиция и доброта, сердечность большая. И вот какая-то вот такой вот, даже не знаю, как сказать, самый чистый пробы человек. Вот. А мы с ней, и я решила, что сегодня, вот мое сегодняшнее выступление, я не буду касаться ее искусство, потому что я не искусствовед, я не писатель. А я просто хочу как бы вспомнить мое с ней общение, которое, к сожалению, не было очень частым, потому что она жила в Нью-Йорке, я жила в Израиле, и встречи наши были не такие частые, не очень продолжительные, но очень интенсивные, когда я приезжала к ней в Нью-Йорк. Я уже никуда не ходила, мы там сидели дома, и я просто задавала ей вопросы. Вот, тетя Шура, а вот этого вы знаете, от этого вы помните? К сожалению, я тогда понятия не имела ни о русском зарубежье, ничего не знала, и очень была малообразована, и не знала имен известных, знаменитых людей, которые русские, из русского зарубежья. И вот вылавливала каких-то там, кого кем, кого вспоминала, русский или там не русский, она, ну, тетя Шура, а вы знали Сальвадора Дали? Ну как же, Юлик? И она мне рассказывала историю. Такую очередную. Тетя Шура, а Шагала вы знали? Ну как же, я помню, вот тут к нам приходила на обед. И вот, и какие-то она очень бытовые выдавала мне детали всего. Я потом, после того, как ее уже не стало, я работала довольно долго, много лет, в справочном отделе Славянской библиотеки, очень большого, большого и серьезного университета. И тогда я по-настоящему познакомилась именно по характеру своей работы, я познакомилась с русским зарубежьем, с этим огромным, совершенно невероятным миром. Я так себя потом корила. Почему же я про это не спросила? Почему же она мне этого не рассказала? Ну, знаете, чем меньше знаешь, тем меньше спрашиваешь обычно. Вот так какой-то парадокс. Но я не хочу на этом останавливаться. Я хочу сказать, и на это, наверное, пожалуй, я передам Верочке слово, что вызвало во мне такое желание написать? Даже не так написать, как составить эту книгу, потому что написала я там очень мало, это только пару страниц предисловия. Книга вообще состоит в основном из части каталога ее работ, причем работ различного характера, живописи, иллюстрации, графики. Есть достаточно не очень большое количество, но интересные документы семейных архивов. И есть ее автобиографические заметки. Она не намечала... я не думаю, что у нее были планы писать книгу или публиковать что-то. Но она, как человек того поколения, когда люди записывали свои впечатления, свои, у них было время, у них была культура вот этого передачи на бумагу вот своих впечатлений. Она делала, у нее были автобиографические заметки, и два фрагмента я выбрала, чтобы поместить. Это ее описание, ее бегство из Парижа, когда в начале войны, вот, и другое ее воспоминание о ее отце Николая Дмитриевича Аксентьева. Мне показалось, что это по-человечески исключительно интересно, искренне, нестандартно и очень хорошо написано. Кстати, она в России всего была 4 года. Причем не подряд, а в разных, эпизодически так получилось в ее биографии. Уехала в детстве. Но по-русски она писала замечательно. И когда эти... книжка была собрана, ну, была подана для редакции, то кто-то пытался исправить ее русский язык, но мы попросили этого не делать, потому что в этом есть такой, знаете, аромат вот этого вот старого языка, который она слышала, знала и понимала. Современный русский язык она не очень, так сказать, знала, совсем не знала. Ну вот, пожалуй, да, и почему я решила взяться за этот труд, достаточно мучительный для меня. Ее судьба была необычайной, как, впрочем, судьба многих, практически любая эмигрантская судьба, очень другая. Но мне показалось, что она должна получить, ну, ее должны узнать, вот эту личность ее, и как, и не только как художника, а как личность и как явление. Явление, если можно так назвать все это вместе, явлением человека, который, как я уже говорила, уехал из России в очень раннем возрасте, никогда в России потом не бывала. Прекрасно вошла и была готова войти в культуру сначала Франции, где она провела молодость, потом Америки, где она продолжила и умерла. И тем не менее, она и в живописи своей, и где-то в своей натуре, в своей глубине своей натуры, она осталась человеком, принадлежащим России. И вот это для меня было, и я это почувствовала. Кроме того, второй был, может быть, это, не знаю, что первое, что второе. Когда она умерла, она завещала в своем замечании указала, что вот архив семейный, то есть нескольких семей, которые собрался у них в ее доме, чтобы я взяла его, чтобы я его себе взяла. И я думаю, хотя она никогда мне не высказывала это, потому что по ее принципу она ни о чем не хотела просить и не хотела никаких моих обещаний, но я была уверена, что она хотела, чтобы я вернула ее на родину. Понимаете? Она хотела, она этого хотела. И чтобы я вернула в Россию вот это все наследие семьи, этой большой, огромной семьи, которая так была связана с Россией и до конца своих дней считала Россию своей родиной. И поэтому вот Наташа сказала, очень интересно, изгнание, да? Я бы добавила к этому, так сказать, определению вот этой группы этих эмигрантов не просто изгнание, а добровольное изгнание. Вот это вот добровольное изгнание, то есть это люди, которые покинули Россию, и это было, никто точно не знает цифры, это было порядка 2 миллионов людей, а может быть и больше. И каждый из них хотел, был уверен, что они вернутся. И вот я свои скромные усилия приложила к тому, чтобы вернуть хотя бы, вот, так сказать, вот таким образом их, выполнить их пожелание, мечту. Вот так вот. Вот то, что я хотела сказать. Да. Теперь, если у вас есть какие-нибудь вопросы, то я буду очень рада на них ответить. Кое-что я еще помню.
Мы еще мало знаем для того, чтобы задавать вопросы.
О, это очень хорошо. Спасибо. Что мне... я думаю, что в плане чисто человеческих общения. Вот представьте себе, я знала, мне повезло общаться и близко узнать, душевно, не духовно, именно духовно, может быть, тоже, но именно душевно близко познакомиться с очень интересным человеком. И вот если вот в таком плане хотите что-нибудь спросить, если я смогу, я с удовольствием отвечу. Ну вот, пожалуйста, это все.
Я думаю, что сначала Вера
сделает. Я тоже хочу начать с благодарностей. Во-первых, я хочу поблагодарить Юлию Гауфман и похлопать ей с вашей поддержкой, потому что все-таки это большой труд и большая смелость взять книгу, потому что все-таки мы живем в России, и все-таки для нас книга – это человек, мы можем смело ставить здесь знак равенства. Если человек умеревший, это Мандельштам был, а если человек, покинув сей мир, становится книгой, то мы смело можем сказать, смерти нет, это всем известно, повторять это стало пресно и так далее. Слова совершенно уместны в этом пространстве, где находится у нас незримо Анна Андреевна Ахматова. Вот. Во-вторых, я хочу поблагодарить покойную художницу Марьяну Метник, которая познакомила меня с творчеством Александра Прегель, результатом чего стали статьи в нашем наследии, результатом чего стала выставка, результатом стало 2 набора открыток. Но вот, к сожалению, человек, который стал абсолютным фанатиком творчества Александра Николаевна Прегель, к сожалению, он умер, не успев закончить свой... Это был замечательный филокартист, и он, к сожалению, не успел закончить свой труд и скончался. Ну, тут бывает. В-третьих, я хочу поблагодарить Андрея Трубецкого, который абсолютно энтузиастически заставил нас сделать эту презентацию. В-четвертых, я хочу поблагодарить отсутствующего здесь замечательного художника Рюмина из нашего наследия, который взял на себя этот труд сделать эту книгу для нас. Что книга действительно, ну, в общем, собственно, как все, что делает наше наследие, все, что делает Рюмин, это такой высокий образец высокого вкуса, потому что здесь не убавить, не прибавить, ничего лишнего, все очень информативно, все необыкновенно тонко подобрано и точно, и, в общем, конечно, замечательно. Ну, я на этом фоне выгляжу более чем скромно, единственное, что могу тихо сказать о себе, что все-таки я здесь год назад прочитала лекцию о творчестве Александры Николаевны Прегель, и я здесь вижу людей, которые на ней присутствовали, и очень вам благодарна, некоторые даже в день своего рождения, вот, которая оказалась... Неужели у нее сегодня день рождения? Прямо сегодня?
Вчера.
Вот, которые оказались почти в тот же самый день рождения, день, что и рождение Александры Николаевны. Вот. Так что, в общем, конечно, она возвращается на родину, конечно, есть хорошая коллекция в Перми, да? В Пензе, извините.
Четыре работы.
А, четыре работы, да. Ну, постепенно она возвращается на родину, потому что все-таки работы как-то здесь оказываются, и оказываются они в очень достойных собраниях. Вот. А еще о чем хочу вас предупредить. У нас сегодня такое мероприятие, оно многослойное, с разными сюрпризами. Есть некоторые сюрпризы, о которых Трубецкой просил не предупреждать. Да, у Трубецкого есть свой рояль в кустах. Хотела сказать в шкафу, поняла, что что-то не то. Вот. В общем, да, вот свой скелет в кустах есть у Трубецкого. А я все свои рояли сразу вам показываю. Значит, после того, как мы с вами посмотрим презентацию, и Юлия откомментирует, и я нам немножко тоже что-то такое подсюсюкну, мы с вами посмотрим, но, к сожалению, вот только со стола, да, только из моих рук, вот эти три рукотворные книги, которые Юля очень щедро принесла нам сегодня. Я готова их показывать по кругу сколько угодно. Если сразу вы не сможете подойти, то я буду просто сидеть и их крутить одну за другой. Эта книга по 12 блока. Естественно, они в таком тяжелом состоянии, поэтому выпускать из рук я их не могу. Вот это, значит, 12 блока. Вот, сейчас расскажу, что это за книги. Вот, это книга тоже рукотворная в одном экземпляре. Сказка о золотой рыбке. Ой, а я ее даже не видела никогда. Ой, как интересно. Я думала, уже другая книжка. Все понятно. Вот сказка о золотой рыбке. Ну, сейчас расскажу про это. И невероятная вещь. Просто невероятная вещь. Это книга Йоны. Вот кто был... Я знаю твердо, что тут есть несколько человек, которые были в открытом клубе на выставках библейского проекта. Эти люди подтвердят, что для меня это вообще такая личная тема. Это пророк Йоны. Вот, он стал моим членом семьи. Вот, и вдруг, буквально третьего дня, я узнала, что, оказывается, у Александры Николаевны есть вот эта рукотворная книга Йоны. Вот. Ну и давайте, собственно, немножко посмотрим картинки. Вообще, мог, хочешь сюда сесть? Давайте стол принесу.
Давай. А вы просто цвет.
А давай. Давай
так. Спасибо. Я буду сажать.
Так, сейчас я буду правильно набрать. Просто как бы такая затравка, кусочек. Да, значит, начала говорить о многослойном мероприятии. Вот эти книжки можно посмотреть из рук, а вот в той комнате лежат оригинальные работы Александры Николаевны. Их тоже можно будет в Ахматовской комнате. Тоже можно будет их посмотреть. Теперь я мастерски нажму на кнопочку. У меня все получится, да. Вот, собственно, это какое время, Юль?
Это где-то, я думаю, что это еще Франция до войны, так как они поженились, Александр Николаевич и Борис Юрьевич, в 37-м году, то это где-то должно быть около 40-х, начало 40-х годов. Начало 40-х годов.
Сейчас прошу прощения, мы просто выведем на экран.
Они по-русски еще?
Да, естественно.
И везде, и в Америке.
Между собой, да, безусловно.
Борис Прегель – одессит. А Борис Прегель – невероятный персонаж,
да,
бизнесмен. радиоактивные руднички в Конго, потом где, в Калифорнии? Лорадо, не помню, в общем, где-то там Канада. На Ка. Да, или в Канаде. Вот, я же говорю на Ка. Да, вот, потрясающий, способный, талантливый, именно талантливый предприниматель, с массой, так сказать, других возможностей, брат замечательного поэта Софии Прыгель. Я все мечтаю когда-нибудь сделать ее вечер и стихи ее почитать. Тем более, что сейчас вышел трехтомник ее сочинений в «Водолее». Стоит как дом. Поэтому я до сих пор не купила, но собираюсь. Вот. Так, сейчас. Сейчас я еще не озвучила. Вот. Это правильно я написала, что это парижская квартира?
Да, правильно. Да. Абсолютно. Совершенно точно.
С такими...
Кстати, там вот эскиз, это Иван, Иванов. Это я видела уже в Нью-Йоркской квартире. Они завещали эту картину Тель-Авивскому музею. Значит, так что это сейчас там.
Ну, коллекция матери Александры Николаевны составила основу Израильского музея. На целый музей хватило этой коллекции. Это блистательное, конечно, собрание. И, а портрет самой матери Александры Николаевны, да, а он как бы работа Серова, да, он ушел с какого-то невероятного аукциона.
Да.
Вот, так что это все очень высокого полета. Вот, высокого полета была и семья, и коллекции. Вот. Но все это пришлось бросить в одночасье, когда началась война. И когда Борис Юльевич был персоной крайне желательной для гитлеровцев, как один из деятелей сопротивления, поэтому, в общем, для него было крайне нежелательно попадать к ним в руки. Вот. Да, это вот не удержалась. Я кого она... Не, ну это просто, это Париж, это Европа, это перед войной, это вот потрясающее. Чего никогда, кого она выдает замуж?
Значит, Александра Николаевна пониже, постарше, справа.
И в платье попроще.
Да, и выдает замуж, то есть она во время... Да, при замужестве своей сводной сестре Ангелина. Ангелина была, ее матерью была Мария Самолна, вот первая жена Аксентьева, а отцом Михаил Осипович Цетлин. Цетлин – это внук прямой Высоцкого, Чая Высоцкого.
Без сокращения. Чай торговли Высоцкого.
Да. Это было в Париже, да.
У них был салон.
У Целина, да, вы знаете, в Париже, в Москве был до революции.
Вот тут вот недалеко дом Целиных, прям вот буквально...
Очень интересная история этого дома, и можно почитать, сам дом очень
сохранился.
И на интернете есть очень хороший и подробный, и достоверный сайт истории этого дома, и стоит просто посмотреть...
Да, особняк Цетлиных, да, причем этот особняк связан с семьей не только, ну, то есть понятно, что там вот в этот, надо все-таки рассказать, это непонятно. А в 17-м году вся семья находилась в Париже. Когда произошла революция первая, вся семья разными путями рванула в Россию. И Николай Дмитриевич Аксентьев уже не был мужем Марии Самойловны Цетлиной, уже был Михаил Цетлин ее муж под псевдонимом, а Мария выступавший литератор. И Аксентьев занимался там своей политикой, то в Питере был, то в Москве, а Цетлины, Самойлова Цетлина и ее второй муж у себя тут рядом в особняке Цетлиных, я все время забываю, ну не на Арбате, господи, ну вот он рядом, вот тут.
На Поварской, да.
На Поварской. Да. Вот, ну да. Они давали вечера, они давали, так сказать, они кормили литераторов, так сказать, у них был постоянно действующий салон. Вот, а потом уже, когда началась большевистская революция, этот дом очень сильно обстреливали, и этот же самый дом связан с судьбой Андрея Соболя, еще одного моего личного героя. Вот, но это очень интересно, что это вот именно все в этом доме для меня интересно.
Потом это стало, мне кажется, суданским посольством, нет, если не ошибаюсь. А уже Кипр, сейчас.
Ну, во всяком случае, слава богу, что сохранили, большое счастье. Когда в доме находится посольство, замечательно, сразу знаешь, что там интерьеры будут в порядке. Вот, это тоже в Париже, да, это галерея, в которой...
Да, 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 и там при входе стоит Валентин Михайлович, это ее второй ребенок от Церлина, ее матери, значит, ее сводный брат Валентин Михайлович Церлин, очень симпатичный человек.
Вот. А Юля привезла с собой, сделала невероятную вещь, привезла с собой карандашные наброски, которые относятся именно к тому времени, еще вот 30-х годов Парижа. Для меня лично эти карандашные наброски чрезвычайно ценны тем, что показывают высокую культуру владения графическим мастерством. То, что делает Прегель уже в поздние годы, как художник, находясь уже в Америке, вот эти ее знаменитые серии, которые я вам показывала год назад, вот с этими небесами космическими, они, конечно, не предполагают такого уровня знакомства с натурой. То есть они допускают другой уровень знакомства с натурным рисованием, чем представлено в этих набросках. Поэтому, Юля, еще раз большое спасибо. Для меня просто это счастье. Это все увидеть. Вот. Причем она еще и характер модели передает, и настроение, вот эта полуулыбка, вот это вот какое-то все-таки понятно, что когда человек позирует, он застывает, но здесь нет застылости форм. То есть, видимо, она должна была выйти на какой-то вот неоклассицистический такой стиль. Должна была состояться как художник именно в этом направлении, но вот если бы не война, потому что на ее долю пришлось вот эти два жутких испытания, следовавших, ну, разделенно во времени, но все же одно за другим. Сначала побег из России под этим небом, о котором она писала, и писал Толстой. Они вместе, Цетлины вместе с Алексеем Толстым и его семьей убегали из России через юг. Вот. И прошли годы, и побег повторился уже из Франции в Америку. И вот эти два побега на одну судьбу оказались, видимо, слишком серьезным ударом для ее. Ну, для нее просто. Это не тот человек, который мог это пережить. Не проникнувшись в трагедии целиком. Как-то так, наверное. Вот потрясающий совершенно набросок, очень техничный и с интерьером, в общем. Вот. Здесь вот как какие-то идеи экспрессионизма, которые, может быть, вот в этом наброске видно, что как бы читаются ее будущие композиции по поводу Второй мировой войны, вот композиция с человеческими изображениями. Вот. Вот
Это просто отзывы.
Это первый военный салон. Нет, это еще 40-й год, это еще Франция.
Ну, да, но это в русской газете.
Да, да. Салон независимых. Да. Вот, значит, Париж пытался жить своей жизнью. Да. Вот. А это уже Америка. Я напомню, что Александра Николаевна приехала. Юль, ничего, что я все время говорю?
Нет, замечательно. Мне очень нравится.
Я напомню, что Александра Николаевна прибыла в Америку без единой работы. Все работы остались во Франции. Все работы были описаны. И как бы сохранились документы, были найдены документы о том, что они все уничтожены. То есть сначала была составлена опись, потом работы были уничтожены с такой немецкой пунктуальностью. Но Юля сказала мне буквально третьего дня, что периодически как-то выплывают эти уничтоженные работы, и как-то они так продаются, ну как-то так. Ну, то есть, видимо, не только рукописи не горят, а не горят также еще и картины Александра Николаевны Прыгель. Вот, это вот уже работа. Это центральная нью-йоркская пресса, это вот ее знаменитые вот эти ботинки, талон номер. Это ботинки по талонам, да?
Да, вот так вот называется, да, военный талон.
Да, да, талон номер 7, а это да. К нему эскиз. Это да, вот это вот.
Вот это я с собой привезла.
Да, да, да. Вот. А...
Это
и вот уже, значит, вот опять же, в прошлом году я вам показывала целую серию, поэтому сегодня я ее не привезла, ну, просто чтобы не показывать одно и то же, и буду показывать ее, видимо, в среду. Потому что в следующей нашей презентации в Еврейском музее там люди не видели ничего, и вот там я уже буду показывать все. Вот эта вот серия со страдающими людьми, серия памяти Второй мировой войны, ну, а рядом ее натюрморт. Вот, причем натюрморт тоже не просто натюрморт, а тоже с каким-то таким смыслом особым, ее индивидуальным. Кроме вот этих вот работ из этой серии трагической, да, у нее же нет работ больше с людьми вообще почти, да? Есть, да?
Да, да. Книжки вот эти.
Нет, ну, я имею в виду, вот,
вот... Подразделение.
Ну, да, я поняла, да, все, я поняла, да. Ага, я поняла, да, ага. Вот, да, конечно, есть. Ну вот, ну это вот
журнал «Еврейский форум».
И работа на обложке тоже ее.
«Jewish Forum», да. Надо еще, простите, я не помню, какой
это 44-й.
Год. 44-й год. Потому что позднее появились мотивы тоже такого вот разрушения, борьбы, жертв, когда это как реакция на войну за независимость в Израиле. Они были... очень часто и следили за тем, что происходит в Палестине в 1947-1948 году. И она в своих картинах тоже это как-то отразила.
Ну вот, тоже ее такие. Да, ну вот она в своих натюрмортах, она работает как мастер 17-го столетия, и у нее, конечно, все... элементы тоже знаковые. И вот эти вот постоянно разбитые скорлупки от яиц, почти, да, или чашки разбитые, очень частый элемент. Yeah. Это, конечно, такое свидетельство ее душевного состояния. Не очень. Благополучная женщина, любящий муж и так далее. Но вот, видимо, вот эти две катастрофы подряд, это все-таки оказалось немножко... несколько формирующим картину мира, скажем так. Вот это она уже американская художница. Причем это какой-то 40 какой-то год. То есть
это 40, да, 40-е года, 44-й. Я не могу сказать. Ну, наверное, это указано.
Вот. Вот. И это то, что вызвало во мне лично щенячий восторг, и то, что я благодаря Юлиной невероятной щедрости смогу показать вам сегодня из рук, вот тут за этим столиком, когда мы закончим. Это, значит, что она делала? Она ко дню рождения? Каждый год ко дню рождения Бориса Юрьевича она делала ему рукотворную книжку. Она делала ему такой подарок. Вот. Это были сказки Пушкина, значит, я видела 3 книжки, это 4-я. Это, видимо, 2 по блоку, да?
Да.
Значит, потому что одна здесь, вторая есть. И это книга Ионы. Причем Юля пишет в этой книге, в своем предисловии, что Александра Николаевна специально изучила иврит, да, чтобы...
Да, древнееврейский язык, чтобы читать...
Чтобы читать Ветхий Завет в подлиннике. Но при этом... книга пророка Ионы сделана на русском языке и в русской изобразительной традиции. То есть такая мешанина невероятная всяческих традиций, культур и, ну вот да, толерантность. Вот. Невероятно, то есть,
и стилей,
просто совершенно все это какое-то абсолютно одно в одном, и, ну, я не знаю, на мой, конечно, субъективный взгляд, книга «Пророк Иона» – это просто вершина ее книжного творчества, вот, то есть это рукотворная книга в одном экземпляре, вот. С обложкой, с... Единственное, что они не переплетены, конечно. Вот здесь, причем она это решает через театр. Вот. Ой, получилось. Значит, ну это понятно, это глаз, который велит Ионе, значит, двигаться, проповедовать. И вот каждый сюжет обрамлен вот такой вот цветочный... цветочным таким мотивом потрясающим, причем колористически совершенно совпадающим с основным сюжетным изображением.
Да, это она от своей учительницы.
Гончарова. Да, это Гончарова, да. Угу. И это Гончарова, а потом уже от Прегеля, это уже у Марьяны Медник. Во многом все-таки.
Да, ну я в эту область не
вступаю. Да, нет, ну, потому что, да, вот эти вот какие-то... А у Гончарова это, конечно... Я нашла одну подушку вышитую и купила ее. Ну, в общем, вышивка начала 20... Я не могу вспомнить, что это за предмет. Вышивка начала 20 века, которую я просто положила рядом с каким-то цветочком Гончаровой и поняла, что это просто, ну, это один и тот же сюжет с минимальными вариациями. Вот, это значит крушение, бунт, осада, приступ, злые волны, как говорил другой наш классик, да, это значит бунт вот этих волн, шторм. Обратите внимание, насколько цветочный мотив такой аккуратный и приглушенный и неактивный, да, вот все внимание на это абсолютно декоративно решенное судно, декоративно решенное море. Вот этот, естественно, текст она весь писала от руки, и тоже совершенно потрясающе. Здесь и средневековая каллиграфия европейская, и русское узорочье, и курсив, хотите, итальянский, хотите русский. Все вот так вот, и из этого невероятного сплава рождается собственная традиция. Собственный язык рождается. Вот это замечательно любимый мною сюжет. Кит выплевывает Иону. Вот причем так все это как-то тоже дается, с одной стороны, с такой средневековой наивностью, а с другой стороны, с каким-то высоким символизмом. И эта крошечная картинка, за ней вот это высокое пространство. Ну, то есть очень здорово все это. Это, значит, царь, когда Иона все-таки пришел туда, в этот город, и сказал, что все-таки стали его слушать, он начал проповедовать Ниневии, и ниневийский царь, значит, согласился ходить во вретище, и весь скот во вретище. Это вот это вот потрясающе колористически решенное в зелено-фиолетовой гамме дивной красоты вещи. Вот. Юля. Да. А это она уже приехала в Израиль, Александра Николаевна. Прегель приехала в Израиль. Это уже 40-е, да?
Ну, они несколько раз бывали там. Но, судя по тому, насколько холмы пустые, это давно было. Потому что они сейчас все застроились. Но это типично. Я тоже ведь там оказалась давно. Они начали туда ездить. Первая, кажется, их поездка была в 52-м году по приглашению правительства. Там, ну, это уже... немножко другая, ну да, сейчас другая будет, история.
Сейчас
да.
Будет уже, да, mm-hmm. Сейчас будет про это тоже. И вот это башня Давида. И там есть настоящая, да?
Да, вот это.
Да, и вот там, в той комнате, есть подлинник этой работы, вы его сегодня сможете посмотреть. Вот, Юля.
Это Магендавита дом. Это международный съезд, вот как раз... Тогда они приехали, один там они устраивались ежегодно, и они приехали на этот съезд. Магендавита дом – это как бы еврейский звезда Давида, скажем так, потому что не Красный Крест, а звезда Давида, это, значит, это тоже функция организации. И они были почетными гостями, потому что Борис Юрьевич был там в больших должностях. Вот и тогда как раз в этом году, в том же году мы впервые с ними встретились.
Вот, а Борис...
тут всякие важные люди.
Вот, а Борис Прыгель, он как-то почему-то, вот он, 1, 2, 3, 4, во втором ряду получается. Да, вот это вот, вот Борис Прыгель справа, а слева
Эйзенхауэр.
Какой-то, вот, да, я же говорю, какой-то очень знаменитый человек, но не помню совершенно. Бориса Прыгеля помню, а Эйзенхауэра нет, ну так бывает. Каждый по-своему раздает.
Да, он после, во время войны участвовал в Манхэттенском проекте, ну и после войны он как бы тоже был на виду.
То есть это вот, ну, действительно люди, вершившие историю, и как бы.
Можно вам сделать беззвучно, пока это все идет?
Вот, да, это их последнее пристанище. Это то, что я помню. Вот это такие вот.
Вот эта квартира где?
Да, это квартира в Манхэттене, в Нью-Йорке. Дом исторический. Он построен был где-то в 30-е годы. И имеет название. Знаете, когда дома... Так же, как в Москве, по названиям. Вот их так экскурсии водят. И был построен он с квартирами двухэтажными, потому что предназначался для, как студия для художников. И там действительно работали и жили художники, они купили, потому что в конечном итоге, если вы можете заметить, вторая часть этого огромной гостиной, которая, в общем, была 200 квадратных метров гостиная, вот, а была треть, вот ее примерно, дальняя часть, треть, она перегорожена, стала ее мастерской Александра Николаевна. Вот, в те годы, когда я приезжала. И вот все, что там висит в том углу ее работы, по разным стенам, очень такой, очень, очень интересные и знаменитые, значит, произведения. Очень красивая квартира.
Вот это уже собственно, ее поездки с мужем по Европе, где они только не были. И она вела вот такие путевые дневники. Очень хорошо, что часть из них оказалась в России. Очень хорошо, что в коллекциях они есть. Ну, а Юля привезла еще несколько работ, которые я, собственно, вам и хочу показать. Просто чтобы, ну, вы увидели класс художника и... собственно, уровень, и то, как она... Вот в этой книжке замечательный, тут, к сожалению, без страницы, не могу я найти, ну вот на сером фоне не могу я найти это. Что, ты где-то в районе это? Сейчас 32-33 страница. Вот это верхняя, кто уже имеет эту книгу, вот эта верхняя репродукция, я ее рассматривала, меня она совершенно потрясла. Между кем и кем находится Александра Николаевна с ее вот этим невероятным неореализмом, да? Да. То есть вот тут и тут, то есть,
видимо... Да, это действительно интересный контраст. Это да. Была крупная такая ежегодная показ, выставка в Филадельфии, да, в Питтсбурге, Пенсильвания.
Ну, я сейчас вам покажу.
Выставка живописи...
Только не закрывайте, пожалуйста, да. Чтобы это...
33-я
страница.
Да, это действительно очень показательно.
Отправьте, посмотрите, да. Очень интересный контраст, что думаю, что ей было непросто в американской, с ее реалистическими формами, я думаю, что ей было непросто в этой американской тогда очень все-таки новаторской такой художественной реальности. Думаю, что просто не было. Это их дом в Париже, да, правильно я запомнила?
Да, это правильно.
Да. И она потом вернулась и его написала уже, да?
А, да, верно, это по-видимому, да, потому что
вот, вот. Ну, собственно, как бы вот эта часть наша закончена. Давайте оставим эту картинку с Парижским домом. Пусть она будет с нами. А теперь давайте поговорим, потому что хочется же, чтобы вы... А что, теперь вы уже много знаете.
Да.
Теперь вы уже знаете больше, чем каких-нибудь 45 минут назад, и вы можете задавать вопрос.
А вот семья Цыплиных, они уехали с водными, да?
А то, что мне известно, дело в том, что семья Цыплиных как часть... Давайте так быть... как часть семьи Высоцких, потому что на самом деле основоположник Высоцкий. Там в семье были дочери, которые выходили замуж. Одна стала Гавронской. И вот Гавронский, он вот был режиссером, и недавно вышла книжка. Режиссером остался в России и оказался в лагерях вместе с этой писательницей, с которой писала очень... хорошую книжку несколько лет назад. «Жизнь, сапожок, не ран». Вот. В общем, не важно. Он был режиссером, который оказался в лагерях и погиб. А другая дочка вышла замуж за Готц. Готц такой, и был Готц известный тоже, эсэр. Все они были. Он тоже остался в России, не уехал, и тоже погиб трагически. Вот. Был, значит, дочка, мать вот Михаила Осиповича Цыплина. У них был Михаил Цыплин, это единственный сын. Был, значит, у сына вот этого единственного было двое детей вместе с Марией Самойловной. Значит, у дочки Ангелины, вот этой с красивым платьем, она осталась во Франции, и у нее двое детей. И я не знаю, какова ее судьба. Я знаю, что ее уже нет в живых, а дети стали французами полнейшими.
А с Александрой они не...
Нет, у них не было связи с Александрой по всяким обстоятельствам, в том числе и географическим, но там не было такого... тесного общения, а вот с Валентином Михайловичем, ее сводным братом, они очень дружили, они жили в одном доме, в этом замечательном красивом доме, на разных этажах. Он уехал в Америку, и у него интересная судьба. Он, вот эта книжка, это о нем написано, она много о нем пишет, с большой нежностью, он был мальчиком, братом. Вот. А он был... уехал в Англию, учился, стал доктором и переехал потом в Америку. Они его уговорили, значит, переехать в Америку. Стал председателем общества психотерапевтов, фрейдистов в Нью-Йорке. Вот. Обаятельный человек. Кстати, его имя Валентин было в честь Валентина Серова, потому что Мария Самойлова дружила с Валентином Серовым, и вот этот портрет, о котором Верочка упоминала, который считается уникальным и по мастерству, по манере, по силе, вот, которого уже, так сказать, недоступен, потому что раньше он был в коллекции, сейчас он стал в частных руках. Надеюсь, что эти частные руки каким-то образом...
Я мечтаю его увидеть.
Как... Да, да, вживую.
Да, да, очень, потому что...
Конечно. Вот, и он умер незадолго... Простите?
На выставке Серова не было?
Не было.
Нет.
Не было. Очень была большая выставка.
Не было. Нет, это... Я не знаю, я не была, не была здесь. Но я думаю, что... Но знаю я одно, что он оказался в России, этот портрет. Он вернулся в Россию, поэтому можно возмущаться тем, каким образом он вернулся, даже там... Как результат, там, да, мэр города, которому была эта работа, точнее, городу, которому была подарена коллекция вот, вместе с этим портретом, он в тюрьме сидит по этому поводу или по другому, в общем, там дело нечисто.
Это ее собрание парижского.
Это не ее собрание, это ее матери собрание. Да, да, да. Да, Мария, да, да.
То есть часть ее она в Израиле, а часть в России.
Нет, нет. Она дело в том, что там интересная была ситуация. Они оказались в Париже, Цетлины, после, ну, во время революции они оказались в Париже, то в Париже они приехали на пустое место. У них была квартира уже, потому что они были филиалы фирмы Высоцких, были в разных местах и в разных странах. И это помогло тому, что они оказались очень остались обеспеченными
людьми.
Да. Нет, капиталы не были вывезены, но это интересно, что вы это говорите. Дело Высоцкого, оно погибло в России. Дело Высоцкого состояло не только в том, чтобы обрабатывать, продавать чай. Основа была с плантацией в Индии. Понимаете, плантации остались в этой Индии. Вот. А филиалы этого были в Польше, были в Англии и во Франции, мне кажется. И поэтому, когда, так сказать, пропало все, что было в России, и в основном эта эмиграция, она осталась абсолютно без всяких средств, Мария Самойловна и Михаил Осич, они были вот одним из очень важных мест, салонов, и не просто салонов, а целые институты, организации, потому что они поставили своей целью сохранить, помочь русской эмиграции. Да, да, да. И тоже об этом написано в книге. Очень, вы знаете, практически каждая книга, которая описывает эмиграцию, есть цель. В каждой книге. Вот. Они организовали журнал «Современные записки», где вот, и Руднев, и Цетлин, в общем, там дружба осталась. Ну, пути разошлись у Марии Самойловны и у Аксентьева, но дружба осталась большая. Вот, так что я хотела сказать. И поэтому они в состоянии были помочь людям. И Мария Самойловна, она была, кроме того, что она была исключительно красивой, яркой, доктор философии, культурным человеком. Вот. Она еще была очень щедра. Плохая хозяйка, надо сказать, здесь Шуртов описывает, какая мать была хозяйка. Но это не самое главное. А главное, что она, ее много рисовали, писали, и она покупала работу еще, чтобы поддержать тех художников, которые сейчас поддерживать не надо было бы, но в те времена. И у нее собралась большая коллекция. Когда началась война, они тоже бежали из Парижа, но она поступила со своей коллекцией, которая очень дорожила, она ее спрятала. То есть она не оказалась, она осталась во Франции, но она не оказалась в руках у немцев. Поэтому, когда они вернулись в Париж, в свою квартиру, она была там. А потом Мария Самойловна должна была возвращаться назад в Нью-Йорк, она переехала жить в Нью-Йорк, и она не знала, Нью-Йорк как было это большое, вот, собрание очень ценных работ. И тогда, в это же время, примерно, она была в очень молодом Израиле, это был 1957 год. И как мне Александра Николаевна рассказывала, что мама поехала туда, и какие-то ее там друзья старшие, ну, эсеры с прошлых времен, еще дореволюционных, они ее там встретили, они ее возили, они ее занимали. И среди разных там встреч и мероприятий она познакомилась с мэром Рамат-Гана, одного из городов, молодых городов Израиля. И как мне Александра Николаевна говорила, это я просто передаю слова. Этот мэр напомнил ей ее дедушку, и она решила подарить, значит, коллекцию. Я прощаю, конечно, ситуацию. Она была полна очень самых добрых чувств, энтузиазма, хотела. На самом деле, все оказалось не так просто. Израилю нужны были, значит, деньги, нужны были машины, танки, самолеты. Последнее, что мэру хотелось, это картины. И поэтому судьба была очень сложная и, я бы сказала, даже трагичная этой коллекции. Как это часто бывает, когда что-то вот даришь, надо еще проследить, чтобы этот подарок оценили. Вот. И эту коллекцию поставили, значит, музея не было в Рамат-Гане, там нужно было дома строить для новых прибывших, и все это. Эти ящики она оплатила, привоз, и их привезли морем в порт. девать некуда, и они оказались в складе городского сада вместе с химикалиями, знаете, и находились какое-то время, пока... В общем, там были перипетии, потом в газетах писали об этом целую историю. Пока вот так не случилось, что некоторые работы... пока кто-то из ее друзей не спросил, а что же происходит. Тогда спохватились, чтобы не было скандала, просмотрели, составили список. Вот, так как места все еще не было, развесили на стенах публичной библиотеки. Мэр города взял то, что все покрасивее там. Что-то вообще исчезло, пропало там. Были очень ценные работы. Вот. И так бы все это продолжалось, может, до сих пор, пока не приехала такая Шуламит Шалит. Ты знаешь ее имя, да? Это эмигрантка, репатриантка из Вильнюса, журналистка. И она стала работать в библиотеке места. И ходит на работу, по лестнице подбывает, ну, такие красивые работы, такие не просто там. Ну, стала потихонечку выяснять, копать. И она такую даже статьи написала и брошюру. И так она как бы обратила внимание общественности на то, что происходит. И как в результате вот появился музей имени Марии и Михаила Цейтлиных в Рамадгане. И там вот это, то, что осталось от этой коллекции, сейчас там находится. И есть куратор, очень опытный искусствовед, женщина, тоже репатриантка из России, Олеся Пайскун. И пишутся работы, и пишутся. И в эту же коллекцию я пожертвовала этой же коллекции тоже достаточно большое количество работ Александры Николаевны, и они как-то научно они описаны и представлены. Я немножко много говорю.
Это замечательно, интересно. А в России ничего не попало, да?
А в России ничего не попало. И вы понимаете, в чем дело? Россия, как Гуль сказал, знаете, Роман Гуль, этот известный эмигрант, мы унесли с собой Россию, они унесли с собой Россию. Для них это... России не было, был Советский Союз. И вот в связи с этим я хочу, если бы вам не надоело, нет, просто дать понять вот ощущение и понимание внутренней вот этих людей, этой волны, как их называют, вот связанное с таким эпизодом. Я говорила: тетя Шура, а вы хотели когда-нибудь в Советский Союз поехать, когда-нибудь все это? Она говорит: вы знаете, Юлик, вот был такой случай. Она вместе с мужем, с Борисом Юрьевичем, они ездили, она его сопровождала обычно на конференции международные. Его приглашали на физики, ядерной физики. И вот он попал на какую-то конференцию очередную. И за банкетным столом, значит, она оказалась сидящей рядом с членом делегации, советской делегации. Ну, он был, так сказать, очарован, она такая русская красавица, коса такая красивая, и говорит по-русски замечательно, и он начал с ней разговаривать: Александра Николаевна, ну что же, вот вы из России, чего же вы не приедете в Советский Союз, вам бы так было бы интересно, вы бы вот так восприняли. Она ему сказала: вы знаете, говорит, ну я не могу поехать в страну, где мой отец, Аксентьев, который отдал всю свою жизнь, и всю молодость, и все свои планы он положил на то, чтобы русскому народу было хорошо. Вот он был эсером. А в энциклопедии его назвали Аксентьев, один из первых, так сказать, статей, а его назвали врагом народа. Ну как я могу это сторонить? И тогда этот человек, который оказался академиком Миллионщиковым, он сказал: вы знаете что, мы готовим новое издание энциклопедии. Я вам обещаю, что в этом новом издании слово «враг» не появится. Вот так вот решалась история. Вот. Но это полушутка. Дело в том, что они не... они не хотели или боялись не найти эту Россию. И они не ехали. Кроме того, я думаю, что были соображения и чисто такое не политические, но научные. Он был человеком, который очень много знал и очень участвовал в таких ядерных там делах. И нет, они еще ответа они не были ни разу.
Будьте добры, да, скажите несколько слов о знакомстве.
Между собой.
Да.
А, это очень любопытно.
Романтическая какая-то история.
Да, и очень, да. Я считаю, что очень романтическая. Дело в том, что это благодаря, и как раз мы вспомним то, что стоит вспомнить, того, кого обязательно вспомнить, это вот, который Верочка упоминала, Софья Прегель, сестру Бориса Юрьевича. Дело в том, что Марья Самойловна, у них была огромная квартира, и огромная, специально так построена, чтобы принимать большое количество людей. Например, приезжал МХАТ вместе со Станиславским, там, и с Немировичем Данченко, и вся труппа, они принимали у себя. Понимаете? И она использовала эту свою квартиру для того, чтобы устраивать бенефиты для нуждающихся писателей, там, поэтов, ну, как-то распространялись билеты пригласительные. И вот был такой у нее вечер, посвященный поэзии Софьи Прегель. И Борис Юрьевич пришел, и там он встретил вот Александра Николаевна, которая жила в этом доме, вот в этом парижском, вот, дочка. Вот. Там они познакомились. Вот она мне потом рассказывала, что, ну, какое-то время там встречались. Вот. Потом она как-то ему говорит, что вот она собирается ехать в Италию. Она еще тогда, значит, только занималась, училась. Вот. И она собирается ехать в Италию летом. А он говорит: ну зачем вам ехать в Италию? Выходите за меня замуж. Вот. Это было очень, я думаю, что, я уверена, что это был очень хороший брак. Единственное, конечно, очень грустно, что детей у них не было. И как так получилось, что у многих иммигрантов не получилось как-то же иметь детей? И я думаю, в какой-то степени это было еще тем обусловлено, что не было ощущения, что ты строишь дом, создаешь семью. Все время было ожидание перемены судьбы. Ну, это чисто мои такие вот измышления.
Ну, это вполне объяснимо. Еще будьте добры, вопрос. Да. Было ли систематическое какое-то художественное образование у Александра?
Да. Да, да.
Окончила?
Да, она окончила художественную академию прикладного искусства в Париже. И у меня есть ее небольшое очень количество ее работ, замечательная роспись по фарфору. Вот. Она очень умела это хорошо делать, но она не продолжена. Но не считая того, что начальная ее ученица была Наталья Гончарова. И она занималась студией Шухаева и Яковлева, Александра Яковлева, все время. Так что у нее крепкая школа, у меня много есть, еще сохранилось ее вот тех старых результатов ее студийных
студий. Ну, вот, студий.
Да, да, вот.
И вот в этой книге «Ионы», конечно, в ней вот эти вот рамочки цветочные,
да, да, да.
Они, конечно, оттуда. Из этой прикладной истории.
Да, может, фактора. Да, 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 Верочка, да, конечно. Безусловно, у нее очень большая культура. Кроме того, что она имела возможность учиться, она имела возможность лично общаться. Вот в салонах осенних поездки, которых там выставлялась, с ней вместе выставлялись люди, вот это вся молодежь, вся вот эта вот способная, талантливая молодежь, которая была в Париже довоенная.
Если она была рядом с Гончаровой,
да,
значит, там был рядом обязательно Ларионов.
Конечно, да,
а
есть письма.
Ларионов вот с этой своей страстью к перемене направлений.
Да, форм, да, да. Они были очень большими новаторами.
Может быть, у нее тоже отчасти.
Конечно, безусловно.
Она заразилась этим.
Безусловно, да. Знаете, вот интересно насчет заразилась. Конечно, ученики впитывают. Я как-то какое-то время назад, не очень давно, пару лет назад, я получила письмо из Франции, ну, по интернету, от человека, который, почему-то у него в руках был рисунок с подписью Аксентьева, это ее девичья как бы фамилия. Вот. И он, не совсем так. В общем, это был рисунок, и он гадал, кто это мог быть. И это было из наследия какого-то Гончарова. Хотя Гончарова, вы знаете, все вывезли в свое время после смерти Ларионова. Оказалось, в России, но у него что-то ему попалось. И он написал, значит, принадлежит ли это руке Александры Николаевны. Вот я вот посмотрела, и вот то, что Вера говорила о театральности, вот это вот, набросок там три испанки стоят. Ну, и уже почувствуется, что это... А рука не твердая, рука подростка, 14-летнего, знаете, такого вот. Так что, конечно, была большая преемственность. У него здесь, кстати, в книге есть одна работа, несколько работ. Ну, очень гончаровских, вы знаете. Очень. Рыбу там. Вот, угу. И вот, деревья. Очень гончаровские, безусловно. Но она не пошла путем их новаторства, лучизма. Вы знаете, этого у нее не было. Это, так сказать... Она у него была своя.
Ну, вот тут у нее такой, с одной стороны, консерватизм такой,
да.
А с другой стороны, вот эти вот, вот эта вот застылость, фон какая-то такая, вот застылость в кавычки, она, в кавычках, она помогает передать вот этот символ ее, да, символическое содержание. Да, потому что, конечно, искусство очень во многом символическое.
Да. Ну, вот Вера, наверное, лучше даже вам, так сказать, пояснит, потому что я. Кроме того, что у меня сестра была замечательным художником, но мне это не передалось абсолютно.
А коллекционерами вы занимались?
Кто?
Семья.
Я?
Нет, семья.
А, да, у них была великолепная коллекция.
Вы же скажите про этот сундучок-то на стеклянной фабрике. Это я рассказывала в прошлом году. Ну, как он, когда уезжал из Парижа, открыл сундук, положил картину.
А, не, да, у них была, понимаете, Прегель, с одной стороны, была семья Цельных, обеспеченная, культурная, образованная, со связями, и они собрали очень такую значительную коллекцию. С другой стороны, был Прегель, мой дядюшка, который приехал в Париж человеком с высшим образованием, со специальностью довольно редкой в то время. Он с самого начала своего обучения заинтересовался естественной радиацией. И он стал представителем бельгийской компании, которая торговала радиоактивными веществами. Он стал представителем этой компании. А радиоактивные вещества тогда были нужны только для исследований и для лечебных целей. Он был один из первых.
А? И для войны.
Нет, это только во время войны началось. Да. Это я говорю до 20-е годы. Была такая, значит, организация. И он, значит, поставлял Кюри вот, в лаборатории. И тогда очень серьезно работали над, исследовали влияние, вот, как это может помочь в болезнях. И рентген, и радиоактивные. Способы лечения. Но это только начиналось. И он всю свою жизнь очень участвовал в этом, в этих изысканиях и помогал строить клиники в разных странах. Но поэтому у меня коллекция, значит, этих медалей со всего мира. Вот. А, да, и он был обеспеченный человек. Он, кроме того, что он, безусловно, талантливый физик, учился в академии, в консерватории, играл, стихи писал. Бон-Виван, все, что положено. Вот. Но он еще и был, у него хороший деловой был ум. И он хорошо, хорошие деньги зарабатывал. Какие-то изобретал какие-то материалы для зубоврачебного дела. Я даже не знаю толком, что. И он покупал. Он покупал картины, он собирал коллекцию. А тогда, я так понимаю, в 20-е годы во Франции можно было собрать очень много и купить. Вот, так что ничего из России он вообще ничего не вывез. А он ехал с Константинополя, через Константинополь уезжал, убегал из России, голодал, он нам рассказывал. Вот. И он не был профессиональным коллекционером. Он собирал, нет, он собирал кое-что, но этого они, так сказать, автографы у него были коллекции. Вот. И картины, просто те, такие картины, которые висели на стенке. Как та, что были где-то вот в шкафу, как лекции, ну, понятно. Просто так. Он любил искусство, понимал и ценил. После войны я не думаю, что они покупали что-либо. Я не думаю, что. У них очень много. Нет. И он был достаточно ретроградным. Вы знаете, человек старого поколения, современного, он как-то не особенно, мне кажется, интересовался современным искусством, современным тому времени искусством. А что такое был Нью-Йорк? Это был экспрессионизм, абстракционизм, все измы, которые для человека европейского, старого поколения, как-то ему особо в душе не было. Ну и она рисовала много работ. Вот эту коллекцию свою большую, значит, одна коллекция Мария Самовна пошла в Израиль, а это пошла в Израиль, а эта коллекция пошла в Музей национальный в Тель-Авив. Вот когда я там бываю, говорю, ой, какая знакомая, значит, картина покажу. То, что им передал.
Я подарка, хочу это самое про этот про сундук на стеклянной фабрике.
А, на стеклянной фабрике, да, так это самое. Эти картины, ой, я забыла. И картины, которые очень ценные, 17, 18 век, 19, ой, ну там слов нет. А у него было стекольное дело, фабричка, и он эти картины поставил на складе в ящике, там, где стекло. И так они сохранились. Бомба не упала. А то, что осталось в доме, все было.
Все погибло.
Решу, да, 300 работали.
И они потом вывезли.
Вот интересно, я не знаю, вот как Вера говорила, что они описали их на немецком языке. А потом часть, значит, к продаже, там было несколько, в основном к уничтожению. Вот. И все. А вот эти вот зарисовки вот студийные, они тоже остались в Париже. Ну, а те, видимо, для них и представляли, они здесь в подвале, там они туда не добрались.
Вот. Может быть, коллекция, которая в стеклянной фабрике.
Она сохранилась.
Ее потом увезли в Америку.
Да, да, потом уже
посмотрели. Да, потом она стала ядром Тель-Авивского музея.
Да, и стала, да. Правильно, спасибо.
А вот в Пензе вы говорите?
Это в Пензе, нет, в Пензе, дело в том, что в Пензе это был родной город был Николая Дмитриевича Аксентьева. И я из сентиментальных таких чисто чувств, тогда мне рассказывала, что он говорил ей, вот Шурочка, ты, когда она была еще ребенком, мне кажется, да, есть это в этом.
Да, 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 есть.
Просто он, когда он ей говорил, что знаешь, Шурочка, я уже дом родной не попаду в свою песню. Ну ты вот еще поедешь, ты еще будешь по Волге кататься. И вот когда стало, открылись вот границы, стало все это возможно, я 4 работы, значит, вот, связалась с Пензенским музеем, благодаря моей сестричке Машеньке. Вот, я ей просто, тогда можно было просто послать, я сняла с подрабников и послала, значит, почтой в Москву, приехали из Пензы. Значит, представители музея кто-то и взяли, и увезли. Но что интересно, что это совершенно поразительно, как когда говорят, что вот рукописи не горят, да? На самом деле рукописи горят, не горит идея. Не горят идеи, не горит творчество, не горит талант, не горит. Вот. Так вот, с Александром Николаевной так вот получилось. Ну, я отправила в Пензу. Ну, они взяли. У них там больше 10 000 в запасниках работ. Я выполнила свой, как бы, ну, чувство, реализовала чувство, которое я думала, что надо сделать. Вот. И вдруг, незадолго до моего отъезда, вот сюда, я смотрела на интернете, вдруг я вижу Пенза, значит, проект Пенза. Оказывается, бюллетени за 10 мая 2018 года, бюллетени музея Пензенского, там есть стихотворение известного поэта российского современного А иллюстрация, кстати, творение работы Александры Николаевны, которая вот здесь тоже. Есть, кстати, в книжке есть фотография, я там сижу с этими четырьмя работами перед отправкой. И вдруг эта работа. Так что не горит, понимаете, талант не пропал. И как мне вот Андрей говорил, что вы были в Пензе, да, что там трудное положение с запасниками, вот музей галереи Савицкого, что все это. А вот работу почему-то выбрали из этих десятков тысяч, что-то сколько там есть.
Это единственный музей, в котором.
Это, ну вот в Израиле музей.
Нет, я имею в виду здесь, в России.
В России единственный музей. Я была бы очень рада подарить. Ну, тут все, я говорила даже как-то. Ну, все деньги, понимаете. Все, деньги. И кроме того, большие хорошие музеи, у них нет места, у них очень, они, так сказать. Ну, в общем, это в процессе, как говорится, могилу с собой я не возьму работу.
Ну вот в Москве сейчас появились новые музеи. Вот,
да.
Музей русского импрессионизма.
Да.
Музей современный. Причем это частные музеи.
Да. Вот я думаю на эту тему. Да. Я, честно говоря, не очень. Я не родилась человеком, который занимается. Вот, музейным делом, и мне очень как-то трудно входить, но вот с помощью вот моих новых друзей.
Ну вот, наверное, может, не удастся. Это был бы музей русского импрессионизма.
Да, спасибо за подсказку. Да,
причем они же время русского зарубежья не собирают ничего. Что?
У них музея нет, я думаю, они книги.
Можно?
Мы надеемся, что...
На камеру мы ничего лишнего не говорим.
У Трубецкого уже есть свои идеи.
Даже как бывшая сотрудница Дома русского зарубежья воздержится от комментариев.
Да. Ну, мы не будем продолжать дальше эту тему, но будем думать.
Ну, надеемся, что картина будет.
Да.
Вы знаете, это огромное.
Юлия Владимировна достойна. Не более
доступно. Нет, идите, так. Все, спасибо большое. Любой вопрос, значит, я готова говорить о Александре Николаевне и о ее творчестве, и о ее жизни. Для меня это самое приятное, что
можно. Пожалуйста, немножко о музыке, семье Прегина.
А, да, это занятно. Музыка семьи Прегина, прежде всего, была в виде огромного Стэнвэя в их гостиной. Вот. И Борис Юлич, вообще со стороны Прегели там было много музыки. Софья Юрьевна, поэтесса, она вообще, у нее был хороший голос, она кончила даже консерваторию, училась в Одесской, потом поехала в Москву, но потом случилась революция, и все изменилось. Она не возвращалась уже к своему такому певческому карьере. А Борис Ильич тоже, он кончил консерваторию, хорошо, он играл на фортепиано и сочинял музыку. И в свое время он уже в Нью-Йорке выпустил несколько пластинок, было выпущено итальянский, миланский оркестр, исполнял его сюиты, какие-то там музыкальные произведения в серьезных таких местах. У меня сохранились эти пластинки. Но кроме того, он как-то, она мне тоже рассказывала, что он сказал, ты знаешь, Шурочка, у меня такое чувство, что у меня пропадает голос. А это ему уже было за 80, можно понять. Вот. И он просто пошел по улице, и пришел в голову зайти в какую-то студию звукозаписи и записаться. Вот. Я вот эту вот запись привезла сюда, ну, пришлось с пластинки перевести на диск, да, почистить, потому что звук плыл, да, вот, ну, звучит хорошо. Ну, если вы хотите,
он
да.
Сам,
да.
Он сам играет на фортепиано.
Он играет, да, он немножко пропускает, но человек 83 года, я думаю, можно простить это. Вот, ну, наверное, не все, а вот какие-то то, что по Наташиному вкусу, вот, например, там, про Шурочку.
Ну, второй.
в шопах, в картузах очках, на мягком верх поднявши шубы, нож полонимон, ухмыляясь, скалит зубы и летят народ. Он берет цвицы, поднимая пыль, с треском мчится в дальний автомобиль. Он пыхтит, трещит, как старый день, и бензин дымит ему во след. Делает шофер, дурдевит теперь, чистым на звуку, разве куда в сторону свернуть? Раздобили, укатили, след давно простыл, а на дорожке чьи-то ножки, чьи-то труп застыл. Дамы жирные, песик мирный, черный кудырёк, дама плачет и не поскачет, и больше кудырёк. За ним жаль прошла хаос, где же его поймать? Дама в обмороке стала ножками трыкать, носом грязь уткнулась прямо, юбки вверх сползли. И открылась панорама просто без люлей. Виновник гурдово исчез, переухал, лоптал пролез, перекинул несколько подмог, ехать летит вперед-вперед. Театральный премьер уж внимания туда, запивают их шоферы нынче тут и там. Краснокожий, толстоморный, но лихой шофер, пьет, заводится с дамой гордой, там живых Шекспер. Грубые, ловки, без сноровки, он имеет шанс. Наши дамы часто сами им дарил аванс. Муж не знает, что жена-то, что творит в мэри. И родятся шоперята, черт их повери.
Отец его был, у него был завод какой-то, подсолнечное масло, да. А мама сестра моего дедушки, она из такой бедной была семьи, взяли, знаете, богатый дом. Она была очень артистична, она пела прекрасно, играла. И, видимо, он свои таланты считает. Да. Вот. Сестра была такая очень.
Не, ну а немножко показать хоть чуть-чуть. Да. Вот это.
Нет, официальную часть.
А, официальную часть, да.
Мне кажется, мы уже давно не официальны, правда? Это хорошо, мне очень нравится. Я очень растрогана. Это как бы.
Смотрим картины, живопись и подписываем, конечно, книги. Те, кто подошел приобрести. И огромное спасибо Юлии Владимировне.
Вам спасибо.
Вам спасибо. Если вы себе представить не можете, какие чудеса организационного мастерства проявил господин Трубецкой, да. Значит, чтобы этот вечер состоялся, да, причем он это невероятно, потому что он настоящий популяризатор Прегель в России, потому что он организовал нам еще одну презентацию, которая будет послезавтра в Еврейском музее. И он организовал нам запись на радио, не знаю, каком, правда, но не важно, на радио, которое будет завтра. То есть это просто неделя Прегель в России, понимаете? И следующая презентация будет ровно через неделю в понедельник. Это просто невероятное шествие Александры Николаевны. Нет, третья презентация будет в Доме русского зарубежья. Вот, это шествие Александры Николаевны Прыгель по России, которое благодаря Андрею Трубецкому состоялось, поэтому ему отдельные аплодисменты.
Вы запишете на радио, да, а когда это будет передаваться?
Мы идем к Ирине Кленской, одной из самых лучших журналистов современной России.
Это радио
России. Слышите, куда мы идем? На радио России.
Радио России.